Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Николае, архиепископе Мирликийских, чудотворце. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на Псалом 33. Давиду внегда измени лице свое пред Авимелехом, и отпусти его, и отыди. И от всех скорбей моих избави меня. Вся жизнь праведника исполнена скорбей, это путь тесный и скорбный. Многие скорби праведным. Потому и апостол говорит, во всем скорбящее, и яко многими скорбьми подобает нам в нити, Царствие Божие. Избавляет же Бог святых своих от скорби, не без испытаний их оставляя, но подавая им терпение. Ибо если скорбь терпение соделывает терпение же искусство, то избегающий скорби лишает себя опытности. И как никто не получает венца, не имея у себя противника, так и опытным можно оказаться не иначе, как через скорби. Посему слова «от всех скорбей моих избави меня» не значат «не попустил мне скорбеть, но даровался искушением и избытие, яко возмощи понести». «Приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сидящих во тьме и сени смертной, их увещевает приступить ко Господу, приблизиться к лучам Божества Его, чтоб через приближение, озарившись истинною по благодати, вместили они в себя просвещение Его. Ибо как сей чувственный свет не для всех равно сияет, но для тех, которые имеют глаза, бодрствуют и могут беспрепятственно наслаждаться появлением солнца, так и солнце правды, свет истины, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир, и не всем дает видеть светозарность свою, но тем, которые живут достойно света. Ибо сказано, свет воссия не грешнику, но праведнику. Как солнце, хотя восходит, но не для нетопырей и других животных во время ночи, снискивающих себе пищу, так и хотя свет сам в себе блистателен и всеозаряющ, однако же не все приобщаются его сиянию. Так и всяк, делая и злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его. Итак, приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Блажен, кто в день праведного суда Божия, когда приидет Господь во свете привести тайные тьмы и объявить советы сердечные, осмелившись вступить в сей обличительный свет, возвратиться непостыженным, потому что его совесть не осквернена порочными делами. а те, которые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы увидеть в самих себе мерзость и отпечатление соделанных ими грехов. И, может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, с которым увековечены будут грешники, непрестанно имея пред глазами следы греха, соделанного во плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда остающейся в памяти души их. Немного же таких, которые бы могли приступить к свету истины и открыть его, и, открыв сокровенное, отойти с непостыженным лицом. «Сей нищий возва, и Господь услыша и». Не всегда нищета похвальна, а только когда она с евангельской целью принята произвольно, ибо многие по достатку нищие, а по произволению весьма любостяжательны. Их бедность не спасает, а произволение осуждает. Посему блажен не тот, кто беден, но кто сокровищем мира предпочитает заповедь Христову. Таковых и Господь называет блаженными, говоря: «блаженней нищий духом, не бедное имуществом, но избравшее нищету от сердца». А что не от произвола, то и блаженным не делает. Посему всякий добродетель, а преимущественно пред всем нищета, имеет отличительным признаком свободное произволение. Итак, сей нищий, говорит пророк, воззва, назнаменующим глазом призывает он мысль твою к обнищавшему по Богу, алчущему, жаждущему и терпящему наготу. Сей нищий, едва не указывает он перстом, то есть сей ученик Христов. Можно слова сии отнести и к самому Христу. Он богатый по естеству, так как все, что имеет Отец, принадлежит и Ему, нас ради обнища, да мы нищетой Его обогатимся. Да и всякое почти дело, ведущее к блаженству, предначал сам Господь, себя предложив в пример ученикам. Возвратись к блаженствам, и, рассмотрев каждое, найдешь, что учение словом предварил он делами.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Итак, мы продолжаем размышлять о Ветхом Завете. Отец Иоанн, а какие именно книги использовали авторы Священного Писания?
Апостолы, когда цитируют Ветхий Завет, используют различные варианты. Или это арамейский перевод, либо древнееврейский текст, либо греческий перевод. И это их совершенно не смущает. Тот текст, который лучше выразит их мысль, тот и используется.
Потому что важнее не буква, а дух Писания.
Да, и тем более, что очень часто буква не может во всей полноте выразить описываемое.
Действительно, вспомним откровение Иоанна Богослова, когда язык буквально изнемогает, описывая видение.
Он изнемогает не только в Апокалипсисе, и в Ветхом Завете таких мест много.
А давайте приведем примеры.
Ну, скажем, рассказ о творении мира. Никто этого не видел и видеть не мог. Те научные исследования, которые существуют, насколько они достоверны, это вопрос для исследователей.
Вы имеете в виду теорию Большого Взрыва?
Да. Тут спорят, есть приверженцы, есть те, кто стоят к ней в оппозиции, у каждого свои аргументы. И вот по поводу такого рода споров святитель Василий Великий, кстати, хороший знаток натур философии своего времени в том числе, святитель Василий говорил, что пусть внешне опровергают самих себя.
А как понять эти слова святого отца?
Мы можем воспользоваться этими сведениями для того, чтобы проиллюстрировать тот же шестоднев, да, вот творение мира в шесть дней. Но мы не строим свое толкование обязательно на какой-то системе. Это лишь иллюстрация. Если эта теория окажется неправильной, ну, значит, мы неправильно сделали картинки. Картинки мы можем поменять. Но от этого толкования само не изменится. Это надо помнить.
А как мы можем понять суть?
Для понимания текста как раз нам нужно не столько какие-то внешние знания, которые у протестантов бывают достаточно значительные, а прежде всего понимание сути. Тот Святой Дух, который дал текст, тот Святой Дух дает отцам правильное понимание этого текста.
Именно поэтому святоотеческие толкования не устаревают. И мы не можем сказать, что Святой Отец, живший в IV веке, понимал дух Священного Писания недостаточно глубоко, потому что не обладал теми знаниями, которыми обладаем мы, жители 21 века.
Совершенно верно. То есть в тех вопросах, когда такие знания требуются, когда толкование требует некоторых исторических знаний, тут мы вправе уточнить то, что говорят отцы. Исторические знания того времени были гораздо слабее.
А история – это вы говорите о тех реалиях, которые описываются в Священном Писании?
Ну, безусловно. Знание того, какова была жизнь при персах, конечно, было мало доступно отцам и 3-го, и 5-го, и 10-го века. Потребовалась довольно большая работа историков, археологов, чтобы эти реалии донести до современного человека. И здесь отцы могут допускать какие-то неточности.
Например, в хронологии.
Хронология. Это целая большая проблема. И тут, конечно, мы вправе использовать современные достижения. Правда, надо их, конечно, тоже проверить, а как они получались, насколько они совпадают с содержанием Писания.
Отец Ан, а доступен ли нам, жителям 21 века, язык святых отцов, которые жили на много столетий прежде нас?
Вот мы уже начали говорить о языке святых отцов, и тут хотелось бы отметить следующее. С одной стороны, не всегда бывает легко понять то, что переведено за 150, может быть, там даже 200 лет до нас на русский язык. А с другой стороны, язык святых отцов удивительно красив, глубок, и в этом отношении он приближается к тому, что мы видим в самом Писании.
А каков язык апостолов и пророков?
Язык пророков, язык апостолов, язык очень живой, образный, действенный. Он как бы вот призван донести необходимую мысль.
А это язык восточный, который более образный, живой, в отличие от современного, рационалистического.
И восточный, но и языка более древнего. Современный мир очень рационалистичен, и это касается не только 21 или 20 века, уже в 19 это, конечно, было на Западе в большей степени. И язык становится резким, рубленным.
Но и более точным.
Языком строго точным, с одной стороны, с другой стороны, мертвоватым. У святых отцов мы с вами такого не найдем.
Отец Иоанн, а давайте проиллюстрируем эти ваши слова.
Вот мне бы хотелось для примера привести слова, сказанные блаженным Иеронимом, кстати сказать, западным отцом.
Писавшим на латыни.
Латинским.
Но здесь надо сразу оговориться, что это святой, живший до разделения церквей. То есть он почитается и православной церковью.
Нет, безусловно, принимается православными, используется, и надо сказать, что как толкователь он оказывается весьма силен. Причем владея несколькими языками, еврейским, греческим, латынью, блаженный Иероним не является рабом слова.
Таким образом, его можно назвать филологом.
Да, можно сказать, он один из первых филологов, библеистов, скажем, там, после Оригена. Но он совершенно не раболепствует слову. У него удивительная свобода. И при этом сам его язык очень яркий и образный.
И его толкования охватывают всех пророков.
Да, блаженный Иероним оставил нам такое замечательное наследие, причем не принадлежа ни к антиохийской, ни к александрийской школам толкования Писания, он счастливо избегает крайностей обеих и каких-то таких тенденций.
Отец Иоанн, а давайте кратко расскажем о них. Когда они возникли и какие ставили перед собой задачи?
Собственно, они возникают в первые 3-4 века. Изначально александрийцы, скажем, занимались подготовкой к крещению, но эта катехизическая школа перерастает свое изначальное предназначение, становится важной богословской школой.
А центр ее в Александрии, как следует из самого названия.
В Александрии Египетской, один из важнейших центров христианства.
А кто к ней относится?
К ней относились Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, такие наиболее яркие представители.
А чем отличаются Александрийская и Антиохийская школы?
Александрийцы склонны были чаще толковать Писание аллегорически. Буквальный смысл для них менее значим. Тогда как антиохийцы, ну вот самый яркий представитель блаженный Феодорит, по сути, к антиохийцам же принадлежит Иоанн Златоуст. Они как раз, антиохийцы были более склонны использовать буквальное толкование, прибегая к аллегории реже, в меньшей степени.
Thank you.
Итак, мы продолжаем говорить о толковании Священного Писания. Отец Иоанн, а какой школе принадлежит Блаженный Иероним?
Блаженный Иероним, как бы вне этих школ, он использует оба толкования совершенно свободно, когда необходимо. И вот о них говорит совершенно замечательно в конце толкования книги пророка Авдия. Так как мы окончили, насколько могли, толкование применительно к истории и проверили свою ладью среди опасных подводных камней, то распустим паруса духовного разумения, чтобы при веянии Господа, раскрывающего свои тайны, радостно достигнуть гавани.
Действительно, глубокие и красивые образы.
Блаженный Иероним дает вот такую удивительную красоту. Но и у других святых отцов мы с вами увидим замечательные образы. Мы увидим глубину толкования, безусловно. И они являются основой понимания Священного Писания.
Отец Иоанн, а толковать Священное Писание могут только святые отцы?
Конечно. Но это не означает, что теперь православный человек после определения VI Вселенского Собора, который сказал, что толковать мы должны, последуя святым отцам, что теперь православный богослов может только читать святоотеческие творения, ну и, так знаете, жонглировать цитатами, составлять из них нечто. Это отнюдь не так. Отцы истолковали отнюдь не все. Не о всем сказали. И, кроме того, мы уже вот отмечали, что в тех случаях, когда речь идет, скажем, об истории, они могли какие-то неточности вполне допускать. Так что православному экзегету есть чем заняться.
Но ведь ум святых отцов был просвещен Духом Святым.
Ну, все же человек, который приступает к толкованию Священного Писания, предполагается, что и жизнь ведет все-таки более чистую, более возвышенную.
То есть не всякий человек может толковать Священное Писание?
Да, не каждый человек может так этим заниматься. По разным причинам, в частности, и по недостатку определенных знаний. Это тоже важно. Здесь как раз для большинства прихожан использование святых отцов, использование тех толкований, которые создаются в более позднее время, пусть даже теми, кто не прославлен как святой, является основным способом восприятия толкования Писания.
А можем ли мы при толковании Священного Писания использовать труды протестантов?
Использовать мы можем, но делать это нужно с определенной долей аккуратности, понимая, что тут вот эти конфессиональные особенности не всегда могут быть приемлемы для православного человека.
А они очень явны?
Это зависит очень сильно и от конкретного автора, и от того, какой текст он толкует.
Отец Иоанн, а давайте приведем пример.
На занятиях со студентами в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете мы используем для изучения ветхозаветной истории, истории разделенного царства, книгу Самуила Шульца «Ветхий Завет говорит». История Шульцем изложена очень внятно, доходчиво, интересно, нужным количеством фактов. Так что их достаточно легко запомнить, и в то же время они не перегружают сознание читателя. Но если посмотреть другие разделы этой книги, то православному читателю они будут неинтересны, ввиду как раз вот конфессиональных особенностей. Что же касается экскурсов в историю древнего мира, то тут что протестант, что православный будут их делать приблизительно на одном и том же материале. И тут речь только о том, кто их сможет методологически лучше рассмотреть. В данном случае Шульц хорош.
Thank you.
Отец Иоанн, а какие еще вероучительные положения протестантов неприемлемы для нас, православных христиан?
Чаще всего утверждается, что книги написаны не теми, кто стоит в их названии. Вот мы уже говорили о пятикнижии Моисея. Утверждается, что Моисей, если и писал, то какие-то очень небольшие фрагменты. Также для многих западных исследователей практически априори пророки не писали книг, которые названы их именами.
А кто же является автором этих книг?
Эти книги составлялись на протяжении столетий учениками, более поздними пророками и так далее.
Что, конечно же, неприемлемо для нас.
Конечно. Такое мнение противоречит, по сути, Писанию. Вот наиболее, может быть, яркий пример – книга пророка Исаии. Она является самой цитируемой в Новом Завете книгой Ветхого Завета. Даже по мнению некоторых, одна книга Исаии цитируется в Новом Завете больше, чем все прочие вместе взятые.
«Исаия, ликуй, дева, име во чреве, и роди сына Иммануила».
Здесь и, конечно, венчание Исаия, ликуй, но для прихожан, может быть, даже иногда больше будет известно пророчество Исаии, «Си дева во чреве примет».
Всем известная цитата, особенно по закону Божию.
И, к сожалению, в сознании многих книга к этому пророчеству замечательному, важному, но все-таки только к нему сводится. В то время как у Исаии есть множество других замечательных образов, и даже вот изображение страданий Христа в 53 главе, ну, оно не менее важно, чем пророчество о рождении от девы. Так вот, для западных авторов в большинстве случаев книга Исаии распадается на три части, которые написаны каждая каким-то своим автором. И это еще неплохой вариант.
Ну да, они же вроде даже главу на несколько частей умудряются поделить.
Так поступали некогда с книгой пророка Авдия. 21 стих умудрялись разделить даже на 4 части. К счастью, с Исаией все-таки обходится более гуманно, но тем не менее.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой Градской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Чудесами великого светильника церкви, святителя Николая, исполнена вся земля. Лучше же сказать «земля и море». И в самое близкое нам время находим немало свидетельств о исключительной его милости к терпящим различные бедствия, в особенности же к мореплавателям. Несколько лет назад мне довелось услышать историю, рассказанную пожилым моряком, корабельным радистом, вскоре после его возвращения из рейса. Во время плавания его личные отношения с капитаном судна обострились без видимой причины. И хотя Борис, так зовут радиста, аккуратно исполнял свои профессиональные обязанности, капитана-атеиста сильно раздражало то, что большую часть времени отдыха его подчиненный посвящает молитве и духовному чтению. Немало Борису пришлось тогда выслушать, без основательных упреков, часто переходящих грань приличия, а порой и откровенно кощунственных выпадов капитана. Однажды корабль готовился к отплытию из порта, но радист уже располагал метеопрогнозом о надвигающемся тайфуне и предупредил капитана. Тот огрызнулся, мол, вечно вы, верующие, всего боитесь, и отдал приказ к отплытию. Буквально несколькими часами позже корабль попал в сильнейший шторм. Порывы ветра достигали скорости 40 метров в секунду. Судно, вся команда были на грани гибели. Ситуация обострялась и тем, что в сложившейся суматохе оказалась плохо закреплена спутниковая антенна, что грозило полной потерей связи с миром. Борис, зная, что закрепить антенну, кроме него, радиста, некому, решается в таких форс-мажорных обстоятельствах в одиночку подобраться к антенне, отказавшись при этом от помощи молодых матросов, ибо не в его правилах было рисковать чужой жизнью. Своей — другое дело, тут уж ничего не поделаешь. Группа матросов держит его на натянутых канатах, и он по палубе при запредельной качке шаг за шагом добирается до места крепления антенны. А та с каждым порывом ветра готова и вовсе сорваться и его самого с собой унести. Из последних сил он держит ее и взывает к небу. «Святитель Николай, я же всегда тебе молился». Когда море улеглось и ветер утих, капитан уже до самого конца плавания ни словом не попрекнул верного радиста, призвавшего на помощь покровителя всех страждущих в море житейском, великого небесного заступника нашего, святителя и чудотворца Николая.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Клавдия Лукашевич. «Босоногая команда». Глава первая. «Пасхальная ночь». Лет 30 тому назад на окраинах Петербурга люди жили гораздо проще, скромнее и даже веселее, чем теперь. На Васильевском острове в 15-й линии за Малым проспектом были выстроены только небольшие деревянные дома, большую часть одноэтажные, с наружными ставнями у окон. Жили там люди небогатые, мелкие чиновники, неважные купцы, ремесленники, торговцы да фабричные, так как кругом было немало фабрик. По воскресным и праздничным дням обитатели маленьких домов высыпали на улицу, по мосткам гуляли девицы, обняв друг друга за талии, в иных местах молодежь играла в горелки, в пятнашки, босоногие ребятишки сражались в лапту, в городки, в бабки, а пожилые люди сидели у ворот на скамейках и вели долгие беседы. Всюду было просто и оживленно. Улицы в то время на Васильевском острове были не такие, как теперь. На них не было каменной мостовой, не было асфальтовых тротуаров, трава пробивалась всюду, где только ей не мешали, а посреди улиц тянулись высокие деревянные мостки. В том году, о котором я теперь вспоминаю, Пасха была очень поздняя. Стоял конец апреля, и в природе давно уже повеяло ранней весной. Все оживало, все пробуждалось от зимнего сна, чаще сияло и дольше оставалось на небе солнце. Из-под таявшего снега бежали быстрые ручейки, около заборов, там и сям, между желтой прошлогодней травой пробивалась молодая свежая травка. Деревья покрывались почками, которые быстро развертывались в маленькие липкие ярко-зеленые листочки. прилетевшие птицы звонко чирикали, приветствуя приход весны. Наступила пасхальная ночь. Только раз в году и бывает такая ночь, чудесная, торжественная. Никто не спит в эту святую ночь. Всюду движение, сборы, и сердце самого обиженного, горемычного человека невольно наполняется тихой надеждой и радостью. По улицам зажигались плошки, народ по всем направлениям шел и шел беспрерывно, окна домов были освещены, православные собирались к светлой Христовой заутрени. В одном из подвальных этажей небольшого дома по 15-й линии Васильевского острова сырая темная низкая квартира отдавалась по углам. И там, где, очевидно, не красно жилось людям, в наступившую пасхальную ночь все выглядело чище, спокойнее и радостнее. Во всех углах копошились жильцы, одеваясь в свое лучшее платье. В первой комнате за старой рваной ширмой только один из всех жильцов подвала никуда не собирался и лежал чуть ли не на голых досках, подложив себе под голову вместо подушки какое-то старое тряпье. Это был еще не старый мужчина, исхудалый, бледный, со впалыми глазами, очевидно, больной. Он печально смотрел на мальчика, присевшего боком около него и опустившего голову. «Надо бы Гришута сходить к заутрене», — тихо сказал больной. Мальчик встрепенулся и встал. На вид ему было 10. Волосы у него торчали, будто у ежа, глаза были круглые-прикруглые, а довольно большой вздернутый нос придавал лицу и отвагу, и задор. Но при всем том смотрел он прямо, и лицо его выражало доброту и ласку. Да и стоял-то мальчуган особенно, заложив руки за спину, выставив одну ногу вперед и немного откинув на бок голову. «Не во что одеться тебе, Гриша? Да и сапог-то нет». «Не беда, батюшка, можно и без сапог. Нынче не холодно. Одену матушке-покойнице кофту черную. А ведь и шапки-то нет у тебя, сынок. А я, пожалуй, платком повяжусь». Отец тяжело вздохнул. «Да нет, это не ладно, точно девчонка. Одень опять мою старую, все же лучше. Велика только. Вся твоя голова в ней пропадет». «Ничто, так ладно будет. Эх, горе мое, сгубила нас с тобой, сынок, эта болезнь моя. Пойди, помолись. Детская-то молитва скорее до Бога дойдет». «Пойду. Только как же ты-то останешься? А мне легче теперь». Гриша достал из-под кровати корзинку, стал в ней шарить и одеваться. «Какая сегодня служба-то велика идет», — говорил сам с собой больной. «В храмах Божиих какие стихи поют, какие псалмы читают. А потом все люди, забыв зло и вражду, обнимут друг друга, скажут: Христос воскресе! Батюшка! А батюшка!» Гриша посмотрел на отца и подумал, уж не заговаривается ли он. «У меня и 3 копеек нет тебе на свечу», — глухо сказал отец. «Ничто, у меня есть огарышек, а 12 Евангелиев остался, советник дал. Увидел, что я стою без свечи, хлопнул легонько по плечу и свечку сунул. Я ее берег. Вот она». Он встал с пола и вырос перед отцом в порыжелой женской кофте, с головой ушедшей в старую барашковую шапку, которую он все сдвигал назад. Как он был смешон! Но отец даже не улыбнулся. А уморительный человечек в этой шапке и кофте вдруг схватил больного за шею, припал к нему на грудь головой и замер. Детская ласка везде одинаково мила, и в богатых домах, и в темном сыром углу. Больной ласкал и прижимал к себе дорогую ему голову в большой шапке и глотал подступившие к горлу слезы. «Нам и разговеться нечем. Нет и яичка красненького для тебя, Гриша». «Не тужи, батюшка, ничто, я скорехонько и дома». Мальчик скрылся за дверью. В другом углу того же подвала жила прачка-поденщица. За темной ситцевой занавеской она снаряжала своих детей к заутренне. Дети оделись в старенькие заплатанные платья. На простом белом столе стояли очень маленькая пасха, небольшой покупной кулич. И здесь жили бедно. Вдова-мать работала без отдыха, но ведь труд поденщицы оплачивается плохо. Едва ей хватало, чтобы платить за сына в школу, чтобы есть каждый день и то не досыта, да жить здесь, в углу, в подвале. «Мама, а разговеемся-то мы когда?» — спросил подросток мальчик в чистой ситцевой рубашке, бледный, высокий, с задумчивыми серыми глазами. «Уж и ты, Степушка, словно маленький, не дождешься. Придем из церкви и разговеемся. «Тогда и яичко красненькое дашь?» — спросила девочка лет 7, как две капли воды, похожие на брата. «Одним мы разговеемся, а те остальные завтра дам». «Вкусно! Так слюнки текут», — проговорила, улыбаясь девочка, и тронула Пасху пальцем. «Не трогай! Что ты? Ведь грешно!» — остановила ее мать и поспешно завязала Пасху в чистый платок. Не мудрено, что здесь так нетерпеливо ждали разговенья. Весь длинный пост они строго постились, ели впроголодь. Семья лавошника, лавка которого красовалась на углу Малого проспекта и 15-й линии, тоже собиралась в церковь. Пятеро краснощеких детей и сама хозяйка разрядились пестро и пышно. В чистый скатерть завернули огромный разукрашенный кулич, большую пасху с розовым бумажным цветком. Хозяйка зачем-то пошла в сени. Поторопилась и в дверях столкнулась с входившим мальчиком. «А чтоб тебе! Не смотришь, вечно налетишь! Кажись, все платье оборвал! Так бы тебе, кажется, и...» И она изо всей силы двинула мальчика. Тот отлетел в сторону. «В церковь идешь к заутренне, а все лаешься», — произнес где-то в темных сенях мрачный детский голос. «Хозяин! Иван Никитич, поди-ка сюда! Послушай, как Андрюшка мне опять грубит! Зазнался! Покоя от него нет!» — кричал в сенях толстая хозяйка. «Уже я его! Сейчас иду! Позабыл мою науку, малец! Уже я доберусь!» — послышался в комнате звучный бас хозяина. Андрюшка не так был прост, чтобы дожидаться расправы. Он шмыгнул из сеней и живо очутился за воротами. Это был некрасивый, рыжий, косоглазый мальчик, круглый сирота, и жил из милости у разбогатевшего лавошника, дальнего родственника. Не видел он ничего хорошего в скупой, думавшей только о наживе семье. В наступающий светлый праздник Андрюша знал, что ни от кого не услышит ласкового слова. Нет у него родной души, никому нет до него дела, и он совершенно одинок. В том же доме, где помещалась лавка, в мезонине в одной тесной комнате, жил столяр. Жена его, Марья Ивановна, была портниха. В их комнате все дышало чистотой, перед большой божницей ярко горела лампада. Марья Ивановна принарядила свою единственную дочь Марфушу, посмотрела на нее и подмигнула мужу. Тот с нежностью остановил на ней взор. Темная коса девочки была гладко причесана и заплетена розовой ленточкой. Румяная миловидная личика склонилась над тарелкой с яйцами. Она что-то про себя шептала, указывая поочередно на каждое яйцо. «Что ты там шепчешь?» — ласково спросила мать. «Мамашенька, одного яичка не хватает. Как хотите, посчитайте сами». «Что ты, Марфуша, да ведь там целый десяток. Вот и папашеньки, бабеньки с дедушкой, тете Ане, слепой Мафрушке, дяде Антону, Грише, Степе, Анюте. А советнику-то? Ишь ты, как всех наградила! Откуда же я тебе возьму? У меня больше нет. Ну, мне не надо». «Да пусть ее даст, коли ей любо», — сказал, улыбаясь отец. «Уж ты у нас, отец, баловник, избалуешь дочку». Марфуша бросилась отцу на шею и звонко его поцеловала. На улице в это время раздался первый пушечный выстрел. Из калитки маленького деревянного старого дома с зелеными ставнями, выглядевшего чище других по 15-й линии, вышел высокий, несколько сгорбленный, но еще бодрый старик в широкой шинели, в картузе с кокардой и с узелком в руках. Там были кулич и Пасха. Вместе со стариком вышла девушка — уже не первой молодости, высокая, худая, с длинным носом, в кринолине, в маленькой круглой шапочке и суконной кофте. Из отворенной калитки выглядывала старушка с седыми локонами и с накинутой шалью. Яркое пламя вспыхнувших около дома плошек осветило милое доброе лицо старушки с голубыми глазами и гордую серьезную девушку и старика. Высокие туго накрахмаленные воротники заставляли его держать голову прямо, как будто бы важно. Из-под седых бровей смотрели веселые черные глаза, молодые по выражению, которые совсем не подходили ни к седым волосам, ни к сгорбленной фигуре. «Идите с Богом, за меня помолитесь. Я уж тут дома», — тихо сказала старушка. «Уходи, уходи, Тимирочка, еще простудишься. Закрывай калитку», — заботливо посоветовал муж. «Я думаю, к 2 часам и домой вернетесь. Ну, Господь с вами». И старушка скрылась за калиткой. А в это самое время мимо старика с его дочерью прошмыгнули 2 мальчугана, один в кофте и в большой шапке, а другой высокий, худой. «Опять эти мальчишки!» — с ужасом и негодованием воскликнула девушка. «Ну никогда от вас покоя нет! Кажется, видите, папенька к заутренне идет, понимаете?» Да оставь, полно, Агнесочка. Они ведь ничего, пускай идут вместе. Ну нет, папаша, увольте от этой милой компании. Дайте хоть в праздник вздохнуть свободно. Ваши мальчишки мне надоели до невозможности. Старик замолчал. Мальчуганы перебежали на другую сторону. Там их поджидала целая компания маленьких оборванцев в стоптанных сапогах, а то и вовсе без сапог и в заплатанных пальто. «Советник с принцессой в церковь пошли», — объявил один из мальчуганов. «Он сказал что-нибудь?» — пропищал тоненький голосок. «Да что он скажет, глупая? Просто пошел к заутренне. Пойдемте, ребят, в церковь!» Вся ватага двинулась вдоль улицы. Ни одна пара детских глаз провожала с затаенным любопытством, с немой надеждой, многие с лаской, шедшего по 15-й линии старика в картузе. От времени до времени он приподымал фуражку и приветливо кланялся ребятишкам. «Советник, заутренне пошел!» — передавался из одних детских уст другие. «С кем?» — допытывались невидевшие. «С принцессой на горошинке!» «А седая богиня?» «Дома осталась, только за калитку проводила!» «Он ничего не говорил!» «Да что ж он скажет! Принцесса рассердилась! Зачем мы его ждали?» «Прикрикнула! Он ей что-то пошептал!» В это время раздался первый удар колокола в соборной церкви. Его благостный призыв загудел, расстилаясь по воздуху. Еще удар, потом в другой церкви, снова где-то дальше. И пошел гулкий звон во всех церквах. Ярче запылали плошки около церквей и домов. Усилилось движение на улицах. В церквах началась светлая заутреня. Много бедных одетых ребят, обитателей подвалов, конурами занинов, пробралось в ту церковь, куда прошел советник с дочерью. Дети протискивались вперед, охотно ставили к образам свечи, когда им передавали, гасили огарки и посматривали по сторонам. Дивно хороша пасхальная служба. Тысячи зажженных свечей, крестный ход, возвращающийся в церковь с радостным пением «Христос воскресе!» Светлое облачение духовенства, торжественное ликующее пение — все, что оставляет неизгладимые впечатления, смиряет душу и заставляет позабыть и вражду, и злобу, и горе. Рыжий Андрей стоял тоже в церкви, недалеко от Гриши. Оба они во все глаза смотрели на батюшку, когда он в конце заутренни вышел с крестом и, благословляя народ, три раза воскликнул: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» — гулом пробежало по церкви. Все стали друг с другом христосоваться. Андрей и Гриша стояли одинокими. Все-то с родными, с близкими, а у них никого нет. Мальчуганы взглянули в ту сторону, где стоял старик с черными глазами, советник, как они его называли. А он, улыбаясь, уже подходил к ним, крепко обнял сначала одного, потом другого, похристосовался и гладил их сиротливые головы. «Христос воскресе, ребятки! Дяденька, воистину воскресе! Приходите завтра к окну, я вам по-хорошенькому яичку дам, а пока вот, возьмите!» И, сунув мальчикам в руки по красному яйцу и по гривеннику, он поспешно отошел к дочери. Начиналась обедня. У открытого окна. Маленький серый дом с зелеными ставнями весь потонул в зелени. С одной стороны старый хозяйский сад, с другой — небольшой отдельный двор для жильцов, с двумя кудрявыми березами да с кустами сирени. Высокая жердь западней для птиц выглядывала из-за забора. Мимо серого дома уже который раз с очевидным нетерпением проходили взад и вперед ребятишки. То мальчики, то девочки, в одиночку и по парам. Вот появились и Гриша со Степой. Гриша в большой черной кофте, старой шапке и босиком. А Степа в неуклюжем дырявом пальто, в стоптанных сапогах и новой фуражке на голове. Мальчики прошли медленно мимо окон деревянного дома с зелеными ставнями. Около крайнего окна, задернутого синей занавеской, Степа приподнялся на цыпочки и заглянул. «Нет, еще не видно», — с грустью прошептал он. «Верно, кофе пьет», — возразил Гриша и сдвинул на затылок шапку. Дети пошли дальше, но все обертывались и посматривали на серый деревянный дом, на заветное окно. Да и не они только. На другой стороне тоже с этого окна не спускал глаз своих рыжий Андрюшка. День был ясный и теплый. На улицах с утра все говорило о светлом празднике. Было чище прибрано, развевались флаги, народ шел нарядный, веселый, во всех церквах беспрестанно трезвонили. Тот, кого дети называли советником, Семен Васильевич Кривошеин, живший в старом доме, только что отпил кофе. Он закурил сигару и собирался пройти из чистенькой кухни в свою комнату, чтобы открыть окно. «Папенька, уж вы, пожалуйста, сегодня ваших грязных мальчишек не зовите в комнаты. Везде вымыто, и половики чистые насланы», — сказала ему дочь Агния, высокая худая девушка. «Слушаюсь, принцесса на горошинке. Да я говорю серьезно, а вы все смеетесь. Я думаю, никому другому мне приходится мыть и прибирать». «Что делай, душа моя? Всякий знает, что столбовая дворянка и в шестой книге записано, а вот приходится и полы вымыть самой, и постирать, и постряпать. Уж поверь, что труд только красит человека». «Ну, папаша, не будем говорить об этом, а только знайте, что мальчишек ваших сегодня я не пущу в комнаты, от них только грязь, ссор и гам». «Эх, матушка, было бы на душе бело, а после моих мальчишек ссоры берешь, и следа не останется». «Вы не поверите, маменька, до чего они мне вчера у заутрени надоели? По церкви взад-вперед ходят, толкаются, на всех оборачиваются. Я все время волновалась, противные». «Да научить их некому, Агнесочка, простые ребята. Только они без дурного умысла», — кротко заметила мать, тихая старушка с белыми локонами. «Ну, седая богиня и дочь у тебя ворчунья, скорее состарилась, чем ты. Вы бы, папаша, лучше велели вашим противным мальчишкам в церкви стоять как следует. Слушаюсь, принцесса». Старик приложил руку к сердцу, комично раскланялся перед дочерью и прошел в свою комнату.
«Советник, окно открывает!» — гулом прошлось по 15-й линии. «Открывает! Открывает!» — вдруг радостно взвизгнул курносый Гриша и как стрела помчался к серому домику.
Окно действительно распахнулось. На одной из его половинок было приделано продолговатое зеркало, в которое было видно далеко-далеко все, что делалось по 15-й линии. Чего только не придумает чародей-советник. Теперь он стоял у окна, вдыхая теплый весенний воздух и потягиваясь. Как спокойно, простодушно смотрели на этот ясный день его незлобивые улыбающиеся черные глаза. Как приветливо он улыбнулся, когда у открытого окна вдруг со смехом выросли барашковая шапка и кофта, как будто на вешалке. Человека в них не было видно. «А-а-а, рулевой! Здравствуй!» Всех мальчуганов Семен Васильевич называл по-своему. Гришин нос был призван рулем, а он сам назывался не иначе, как рулевым. «Дяденька, как ты сегодня долго окно-то не открывал?» — упрекнул его мальчуган, сдвигая на затылок шапку. «Ишь ты какой ловкий! Думаешь, что у меня и свет в очах, как бы поскорее для вас окно открыть? Думаешь, очень мне хочется вас видеть? Очень я соскучился об босоногой команде!» «Дяденька, да ты нарочно! А уж мы-то ждали, ждали!» К окну подбегали ребятишки. «Христос воскресе, дяденька! Воистину воскресе! Дяденька, возьми яичко! Вот от меня еще! Вот красненькое! Еще сахарное! И это вот! И это!» «Ну, спасибо, спасибо! Да куда мне столько?» «Здравствуйте! Здравствуйте, друзья из босоногой команды!» — шутливо говорил Семен Васильевич и, перегнувшись, целовал ребят и тоже дарил им яйца, которые сам красил. «Смотрите, ребят, какое у меня-то яичко! С крестным ходом! Занятно! А у меня Христос и воскресе! У Гриши сердце с полымем нарисовано, а у Андрюшки два голубка беленьких! Никто, дяденька, не умеет так яичек красить, как ты, право!» Все, которые знали Семена Васильевича Кривошейна, видели его неизменно окруженными детьми. Детьми худыми, бледными, бедно одетыми, босоногими. Какое удовольствие находил он в их обществе, о чем они вели нескончаемые разговоры, многим было непонятно. Дочь его Агния ужасалась, возмущалась и всячески ограждала свой дом от вторжения грязных мальчишек. Но оригинал-старик не мог жить без своей босоногой команды. Его сердце с самого раннего возраста сжималось болезненно при виде птички с разбитым крылом, ободранной кошки, искусанной собаки. Он их приносил домой, жалел и лечил. Жалея животных, куда больше он жалел детей. Он не мог видеть равнодушно худенького бледного детского лица с выражением раннего горя, злобы и ненависти. Оборванные, беззащитные дети, росшие без семьи и ласки, в нем находили друга. У открытого окна шел оживленный, несмолкаемый разговор. «Ну, рассказывайте, что у вас нового? Гриша, что твой отец? Степа, хорошо ли ты учился?» «Отец дюже хворает. А страстную мы не учились, а то дяденька у меня все пятерки». «Молодец, Степа, дай пожать твою благородную руку».
Мальчик рассмеялся и протянул худенькую руку. «А меня дяденька отец к сапожнику после праздников поведет», — объявил белокурый подросток. «Неохота мне, боюсь». «Что делать, Петя? Будь сам хорош, и к тебе будут хороши. А я теперь уже имею глазурью покрывать пирожные», — хвастался маленький ученик кондитера. «А у нас на фабрике мальчику палец оторвало». «Это ужас, что такое! И как это, дети, вы сами-то не остерегаетесь?» — сокрушенно сетовал Семен Васильевич. Уже много-много лет весной, летом и осенью открывалось гостеприимное окно советника. Около окна, как в панораме, менялись дети. Одни вырастали, уходили в учение, другие появлялись вновь. Дети расступились. К окну подошел молодой мастеровой. «Христос воскресе, Семен Васильевич! Воистину воскресе! Здравствуй, Иван Петрович! Очень рад тебя видеть! Откуда? Какими судьбами?» «Издалека, Семен Васильевич! На лахте работаю. Я в резчиках теперь. Вот вам подарочек принес своей работы. Не погнушайтесь». И он вывернул из цветного платка шкатулочку, которую держал под мышкой. «Ах, какая прелесть! Ну, спасибо, Ваня. Хорошо ты как тонко работаешь. А дороже всего, что вспомнил старика. Теперь все буду любоваться». Дети на перерыв лезли к окну посмотреть затейливую резную шкатулочку. «А я-то вас, Семен Васильевич, ни в жизнь не забуду. Пригрели вы меня, бездомного малыша, доброму учили. Как вспомнишь, что из прежнего, будто и родители в дом был, а все с вами». Трудно было мастеровому передать то, что он чувствовал. «Ну, полно, полно, Ваня. Разве я мог что сделать? Сущие пустяки». «Да нет, не говорите. Ишь вы, все с ребятами. Я как стал это понимать... Такое хорошее про вас подумал, — задушевно воскликнул мастеровой. В это время у окна между детьми произошло неожиданное недоразумение. Послышалось грубое бранное слово. В сторону отлетела девочка и упала, всхлипывая. — Это что такое? В такой праздник? Кто это? — строго спросил старик. — Дяденька, я хотела тебе вот кошелечек отдать, сама связала, — заговорила миловидная девочка и залилась слезами. «А зачем лезет вперед? Я ведь раньше ее встал к окну!» Весь вспыхнув, сумрачно объявил рыжий косоглазый Андрей. «И чего ты, Андрюшка, вечно в драку, стоял бы тихо!» — укорял Гриша, качая головой в огромной шапке. «Не плачь, Марфуша, милая, прости ради праздника этого злого. Андрей, а ты ступай прочь от моего окна. Я тебе много раз говорил, что терпеть не могу брани и драки». «Эх ты, Андрюшка, и чего право так сделал? Вот и дяденьку осердил, — говорили дети. Ступай, Андрей, слышишь? Приходи тогда, когда станешь добрее, отвыкнешь ругаться». Мальчик пошел. В зеркальце, привешенное к окну, было видно, как стали вздрагивать его худые плечи, как низко наклонилась голова, и он стал проводить рукавом по глазам. Верно, нелегко было расставаться с открытым окном. Семен Васильевич все видел, и ему жаль было всем сердцем удалявшегося. Но старик был непреклонен. Ему хотелось в этих грубых детях заронить искру добра и света, и он наставлял их, как умел. Он знал, Андрей еще вернется.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.